Heretic Talk Podcast.
Записки из зала.
Мир вам, слушатели.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, подкаст о различных и необычных религиозных учениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. И мы снова читаем ваши истории. Продолжайте рассказывать о своем опыте общения с сектантами и подавляющими личностями, если хотите и дальше слушать эту рубрику. Мы читаем присланные письма для того, чтобы слушатели узнали о сомнительных организациях, действующих по соседству, как происходят вербовки, какие применяются практики и как пострадавшие переживают этот опыт. Возможно, некоторые события будут похожи на то, что происходит с вашими знакомыми прямо сейчас. Так вы сможете им помочь. Может показаться, что некоторые рассказы приукрашены или недостоверны. Мы доверяем авторам и оставляем их истории неизменными.
По просьбе выживших все имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили.
Привет! Хочу рассказать вам о своих соприкосновениях с сектами и странными религиозными организациями. В двух словах о себе. В начальной школе, ранние 90-е, у меня была училка, на изо с которой мы рисовали кувшинчик с надписью «Пейте воду из собственной цистерны». Пить мочу, то есть. Тогда так модно было.
Ба, я смотрю, да она совсем другая стала. Исчез запах, исчез вкус совсем другой, как чаек.
Моя мама не впечатлилась, я тоже. Но вообще странно, что она не пошла ругаться. В средней школе моя учительница географии была свидетелем Иеговы.
Экстремистская организация. Запрещенная на территории России.
Правда, нам она ничего не втирала, молодец. После вступительных экзаменов в 2001 году меня на ВДНХ поймали саентологи. Сделали тест, что-то рассказали, подарили книгу. Я точно уверена, что не могла ее купить. Денег тогда, кроме как на мороженое, у меня не было. Книга, кстати, стоит на полочке, каши не просит, а я слишком ленива, чтобы ее прочитать. Как и я.
Как и мы все.
Когда я пыталась устроиться на работу, много раз попадала в места, где от тебя требуется ходить по офисам и впаривать книги, или ножи, или косметику. Я слишком ленива для такой работы. Наши родственники из крупного международного холдинга устраивали у нас дома театрализованные презентации. Что-то из вещей осталось до сих пор. Вообще, эти родственники странные люди. Воцерковленные врачи, поклонники гомеопатии. Нас с братом возили к ним лечить прыщи, подержав в руках какие-то медные цилиндры, записанные на них информацией. Но больше всего мне запомнилась история про самую странную секту. Мне было лет 12-13. Год плюс-минус 98-й. Тогда я жила в Москве, на станции метро «Южная». Выхожу из метро, и прямо у турникета ко мне подходит неформальный молодой человек с длинными и слегка засаленными волосами, в военной, американской или около того рубашке, расстегнутой на выпуск. Такой, знаете, флёр Че Гевары. Вообще, там в их организации было очень много этого повстанческого флёра. Так понимаю, это у них хантинг был, а я девочка замкнутая, вроде и тусуюсь со всеми, а вроде и пятое колесо всегда. Никакого буллинга, но с ощущением, что я все пропускаю, не умею дружить, постоянно ждала оценки и реакции со стороны окружающих. Поэтому внимание незнакомого молодого человека мне польстило. А сектанты любят такую методику, кстати. Если вы думаете, что к вам просто случайно подошли, это неправда. Они высматривают тех, кто, как им кажется, больше подходит. Они могут наблюдать за потенциальной жертвой не одну неделю, прежде чем подкатить, как бы случайно совершенно.
И они специально ищут тех, кто как будто бы старается быть поодаль от окружающих.
Озирается по сторонам.
Держится обособленно, замкнут в себе. Потому что это и есть целевая аудитория для вербовщиков.
Он стал мне рассказывать, что можно жить по-другому. Как можно быстро сдать экзамен экстерном, не сидеть в школе и начать жизнь. 12-летнему человеку такое интересно, конечно.
Я с тобой готов поспорить. Дети как раз в близком к переходному возрасту, а для девочек он чуть раньше, чем у мальчиков, 12-13, хотят стать старше, хотят походить на взрослых. И если ты скажешь ребенку, мол, на самом деле школа – это фигня, все это проходится за 5 минут, жизнь-то она у нас. Мы тебе расскажем, как правильно.
Я про сам факт экстерна 12-летнему предложить это. Нужно быть как минимум очень способным учеником. Еще у них там классная база, где учат языку эсперанто, водить машину, боевым искусством и стрелять в тире из боевого оружия. Одним словом, поехали к нам, все покажу. Вот тут бы, конечно, и остановиться, да?
Видимо, родители плохо объясняли, что не надо садиться в автомобиле к незнакомцам.
Особенно в 98-м-то году. Мне стало интересно, и мы сели в УАЗик. Автор истории – смелый человек, по-настоящему. Внутри нас было пятеро. Я, еще одна девушка и один молодой человек, судя по всему, также заханщенный на улице. Женщина-водитель с короткой стрижкой в тактической жилетке стиле Вассермана и парень-охотник. На потолке автомобиля висели фото Левары и цитаты на аспиранта. Нас привезли, провели по базе. Место напоминало территорию какого-то старого завода или военной части. Затем покормили в ангарной столовой очень вкусной жареной треской. Я до сих пор помню этот огромный кусок рыбины. Потом посадили на лекцию в актовом зале с типичными советскими коричневыми креслами откидными. Главная идея – вы должны получать удовольствие. Между отрицательными и положительными эмоциями существует большая амплитуда, и надо повышать положительные эмоции, а отрицательные уменьшать. А как можно повышать? Увеличивая свою образованность и все такое прочее. Достаточно логично и понятно. Интересно, конечно, почему покормить решили хорошо, но, видимо, это тактика заманивания. Много малоимущих, может, у них в составе, кого они так привлекали. Иногда достаточно просто вкусно покушать, чтобы настроиться на правильный лад для духовного роста.
Они, мне кажется, кормили новоприбывших для того, чтобы показать, как у них гостеприимно. Приготовленная рыба – эффект полевых условий. Будто бы они ее здесь выловили, тут же разделали и приготовили.
Ну да, чем дальше в лес, тем толще партизаны, знаю.
А у посетителя мог сложиться эффект присутствия на своего рода военном полигоне. И желание продолжить экскурсию, вписаться в коллектив, тоже начать чем-то подобным заниматься.
Но, скорее всего, просто по привычке. Они там всех кормили. Сводили на стрельбище, обещали научить водить машину, стрелять, драться и говорить на аспиранта. Это где лучший в мире язык. Лучший в мире язык, на котором никто не говорит. Ну и главное, как быть счастливыми. А еще пообещали дать прыгнуть с парашютом. Выдали мне книжечку-брошюрку, страниц 30, которую надо было переписать от руки несколько раз. Только потом тебя примут. Неожиданный разворот истории. Вроде как все хорошо, а потом вдруг вот такое испытание в стиле фундаменталистов. Спустя какое-то время в новостях я увидела сюжет про суд над лидерами этого места. Бородатый мужчина, похожий на упомянутого уже сегодня Вассермана, и женщина. Они канатом избивали детей и много чего еще. Лекцию читал как раз тот дядя, которого потом я увидела по телевизору в новостях в суде.
На самой окраине Москвы, в ангаре полуразрушенного машинного двора, готовятся передовые отряды борцов за светлое будущее. Они называют себя братством кандидатов в настоящие люди, поэтизированного объединения разработки теории общественного счастья, или сокращенно БКНЛ «Портос».
Вообще, этот человек меня очень вдохновил. Да и женщина после рассказа всех плюшек и чему же тут можно научиться, сказала, что все не так просто. Мы должны знать, что вы действительно к нам хотите, и первое испытание – переписать методичку 10 раз, а после показать куратору. Возможно, если бы тогда были мобильники, у кураторов и лекторов были пейджеры, кстати, меня бы пинали и не потеряли. Я даже сходила на это собрание еще раз, сейчас уже совершенно не помню, что там было. А в третий раз не пошла. Мне было стыдно, что я такая никчемная, не смогла даже один раз переписать методичку. Ну, вы уже поняли, это все потому, что я слишком ленивая. Мы тоже ленивые. Я бы не переписал не то, что эту методичку, я бы даже, наверное, первый абзац бы не переписал, скорее всего.
Мы настолько ленивые, что мы не смогли бы добраться до их базы.
Да, это вот, кстати, абсолютная правда. Я просто не доехал бы. Ну его нафиг, там еще ехать куда-то, сидеть.
А потом еще обратно, а потом оттуда еще домой добираться.
О, это ужасно. Что же за движение, в которое попала слушательница? А движение-то имеет очень интересное название. «Факел Портос». Мы думаем, это именно оно. Очень много общих черт. Главный показатель – это любовь к аспиранту. Там видно сразу эту любовь, потому что прямо на флаге движения написано слова «аспирант» и что-то из этого языка. Но основная масса все равно на русском. Видимо, тяжело. Тяжело дается обучение.
Формирование альтруистов, кандидатов в эволюционирующие люди поэтизированного объединения разработки теории общенародного счастья имени офицера группы «Альфа» Героя России Геннадия Сергеева. Все вместе просто взрывает мозг.
Флаг напоминает собой либо стяг Иордании, либо стяг Кубы, что-то скрещенное между ними. Набросали рандомных символов и текста, завернутого в спираль, кстати.
Все это похоже на высер из пейнта. Как будто ты просто берешь, вставляешь рандомный профиль Ленина, знак «Peace», принадлежавший американским хиппи. И все это у тебя перемешивается со словами «эсперанто», с «факелом».
Ощущение жесткой эклектики.
Крайне всрато.
Как будто авторы пытаются сразу много идей выразить на одном стяге. Вот знаете такие обложки, на которых сразу много всего, когда пытаешься сразу все идеи высказать? Вот это их случай. Их случай, когда это умножить еще на 2 или 3 показателя. Причем они этот флаг очень любят, все время фоткаются с ним, там таскают с собой и так далее. А аббревиатура — это, конечно, отсылка к любви ранней советской власти к таким аббревиатурам, которые как бы и сами по себе говорящие, но и при этом что-то передают. Что же это за движение и за что они выступают?
Как сообщалось в одной из газет в конце 10-х годов, поэтизированное объединение разработки теории общественного счастья, оно же ПАРТОС, Юрия Давыдова и Евгения Привалова, оно же братство кандидатов в настоящие люди, зарегистрировано в 1993 году в Калуге, а в начале 2000 года оно вело свою деятельность на территории бывшей базы режимного завода «Салют» в Люберецком районе Подмосковья, куда, вероятно, нашу слушательницу и возили.
Буквально в заброшке.
Организаторы данного товарищества ставили целью создать идеальное человеческое общество на отдельно взятой территории. Среди последователей выявили бомжей, алкоголиков и трудновоспитуемых подростков из России и Украины, которых направляли туда сами родители.
Когда появилось подразделение в Харькове, я лично не нашел, но, скорее всего, тоже в 90-е, и оно существует до сих пор. Правда, в такой урезанной форме.
Благодаря активной последовательнице учений Давыдова на ней все держится. Она продолжает держать оборону во ВКонтакте. Несмотря на то, что данная соцсеть заблокирована на территории Украины.
Сам Юрий Давыдов предложил так называемую теорию счастья.
Я несу людям счастье.
Методику, по которой все человечество сможет достичь состояния гармонии. Ну, вы поняли, все по классике, ничего тут сверхнового не будет. Однако прелесть его учения в абсолютной эклектике всего, что только возможно было найти. Причем в необычном сочетании. Если классика — это эзотерика, там, Блаватская, вот это все гробовое, то здесь нет. Здесь это эзотерический коммунизм. Мы заимствуем концепции из теории древнеславянских каких-то ведических знаний, и по ним есть люди, которые неразвитые, обезьяны, причем они явно заимствуют еще и идею с языком. Явно увлечение лингвистикой имеется у создателя. Например, они говорят, обезьяна — это что такое? Об без изъяна, то есть это существо с изъяном. А человек типа без изъяна. А мы все с вами, в общем, обезьяны, потому что мы недостаточно развиты, но вот мы выучим аспиранта, будем следовать теории счастья, и, может быть, появится шанс превратиться в людей. А может, даже в эволюционирующих людей. Но если вы попали в факел, то все, вы уже эволюционирующий людь, поскольку здесь вам помогут.
Если вы попали в факел, случился факап.
Почему им образ Портоса нравится? Почему так рассказала про них слушательница, что есть общий вайб восстания, Че Гевары? Друзья продвигают идеи всеобщего счастья, равенства и явно симпатизируют коммунизму. В своих постах любят говорить, что вот и те плохие, все эти чиновники, все вот из-за них все плохо, нам надо всем объединиться и вместе следовать учению, и тогда мы эволюционируем как вид. Явно вдохновлялись идеями создания нового человека, коммунистическими.
Очень похожи на современных русских ютубных коммунистов.
Но не сталинского толка, а вот раннего.
Мы за все плохое, против всего хорошего, будем поднимать борьбу, проводить революцию, но пока не знаем как. Вы, главное, поддерживайте нас.
Алло, Макрон.
Главное – зажечься духом у революции, энергией, идеи молодежного революционного движения. Поэтому они в одной из групп называют себя коммунары. Им вот этот вайб ближе. Когда просто вы восстали, просто хотите, чтобы все было хорошо, и не знаете, что делать. Поэтому и эзотерический коммунизм. Веруют в всеобщее счастье и достижение его методом своего учителя.
Как следствие, совершенно неудивительно, что в 2003 году господ организаторов обвинили в создании незаконного вооруженного формирования и истязании последователей. В братстве действовала жесткая дисциплина. Его членам строго запрещалось употреблять алкоголь и табак. Кроме ежедневного физического труда, в программу входило обязательное сочинение стихов и введение так называемой тетради внешней совести, в которую портосовцы вносили мысли о пользе труда и своего перевоспитания. Вероятно, это и есть та самая книжечка, которую необходимо было переписать несколько раз от руки.
Советское образование, понимаете?
За малейшее нарушение правил наказывали плеткой и написанием стихов в определенном количестве. Организация существовала на средства от коммерческой деятельности. Они занимались грузоперевозками. Конторе принадлежало под 50 грузовиков, а обслуживали их как раз участники организации.
Вот так заказываешь перевозку, а приезжает дальнобойщик, а он с факелом. Кстати, это объясняет, откуда у них рыба появляется. Они просто в ходе перевозок немножечко себе забирают.
И что самое интересное, в ходе суда над факеловцами выяснилось, благодаря психиатрической экспертизе, что лидеры Дмитрий Давыдов и Евгений Привалов страдают шизофренией, и даже товарищи объявляли недееспособными.
Определением Московского областного суда от 3 февраля 2004 года Давыдов Юрий Афанасьевич направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.
Чувствуется в учении очень сильно, что надергано самых разных элементов, они практически бессвязны, но все пропитано эмоциями именно, возвышенными, стремлением к чему-то высокому, как казалось Давыдову. Если что, его труды «Великое учение» в 6 томах, по-моему, написаны стихами полностью. Читать тяжело.
Графомания откладывает след на тексте. Хотите вы этого или нет?
Идеи смешаны все. Советские, стремление к новому человеку и ведическое знание. Славянские учения какие-то забытые. Но любовь к языкам у него тоже проявляется сильно. Почему аспиранта лучший язык? Потому что он сформирован на основе правильных источников.
В завершение краткой справки о данной организации хотелось бы процитировать «Планирование строительства счастливого общества».
Читатель, коль напрасно потеряешь ты время, сей талмуд перелистав, не огорчайся. Больше проиграешь, мгновений жизни отдыхать устав. И если непонятны вдруг вопросы, ты просто не сердясь махни рукой. Мол, что плетет философ из Портоса? Пардон, что я нарушил твой покой. Но если ты услышишь в этих строках звук боевой трубы, дай руку, друг. Огнем идей до запада с востока, я знаю, мы замкнем победный круг.
Овации. Маэстро.
Следующая история. Привет, уважаемые Денис и Согат. Из любимого Хери ТикТок. Привет.
Привет, привет.
С прошлого года слушаю ваш подкаст и безумно им увлечена. Послушав несколько выпусков записок из зала, я поняла, что и мне есть много чего сказать. Ниже написаны одна веселая, короткая, и одна грустная, длинная, истории. Можете выбрать одну или обе на ваш вкус. Буду безумно рада, если попаду в ваш выпуск. А мы безумно рады их прочитать. Веселая, короткая история. Я училась в психологическом вузе в Москве. Закончила лет 11 назад. Университет был и есть с уклоном в психотерапию и развитие практических психологических навыков у студентов.
Проскопических.
Заведение всегда пользовалось авторитетом. Оно является федеральным вузом. По большей части при обучении нам давали научно обоснованную, корректную информацию. Но только по большей части. А вот малая часть. Недавно я вспомнила одного преподавателя, который вел у нас на старших курсах факультатив по нестандартным методам психотерапии. Статный, высокий, седой мужчина лет 60, который очень харизматично рассказывал, как он выводил людей из кататонического ступора, находил общий язык с любым пациентом, да и вообще любил травить байки. Это у него хорошо получалось. Кататонический синдром – это состояние, при котором у человека возникают очень странные, порой сильные проблемы с движением и поведением. Он либо замирает и ничего не делает, может сидеть, стоять в одной позе очень долго, даже если ему будет неудобно, может замолчать, не реагировать ни на вопросы, ни на происходящее вокруг, либо наоборот, слишком активно и странно двигается, может бегать без причины, кричать, размахивать руками, повторять одни и те же слова или движения снова и снова, даже если вокруг никого нет. Само состояние кататонии – это не самостоятельная болезнь, а симптом более серьезного психического или физического расстройства. Чаще всего встречается при шизофрении, а может наблюдаться и при других состояниях – поражениях мозга, интоксикациях, аффективных расстройствах, эпилепсии и даже при тяжелых инфекциях.
При очень глубоком, тяжелом, непролеченном психозе может случиться кататония, либо при тяжелой шизофрении. И выйти вообще из этого состояния-то очень тяжело. Если он действительно так умел выводить людей, то честь и хвала. Нужно разобраться в причине заболевания сначала. Плюс надо еще воздействовать на кататоническое состояние правильно, найти то, что выведет. Для конкретного человека это всегда будет что-то разное. Надо изучать историю болезни, а можно еще и ухудшить, если неправильно триггера задействовать. Преподаватель... Ну, почти волшебник.
На одной из лекций он затронул тему зависимостей. Рассказывал про методы психотерапии при алкоголизме и наркомании. Единственная вещь, которую я надолго запомнила из этой лекции, что была такая школа Столбуна, где всех излечивали от зависимости, и что в данный момент не существует никакой гарантированной методики у врачей и психологов по купированию психологической зависимости. А вот в этой школе она была. Но государство, конечно же, ее запретило. Почему? Это невыгодно алкогольному лобби. Лол.
Алкогольное лобби настолько могучее и всесильное, что даже школу Столбуна запретило. Так-то.
На тот момент я пропустила этот рассказ мимо ушей. Но, послушав пару дней назад подкаст, где вы, как приглашенные эксперты, давали заключение по этой секте, «Акулы пера» про Успенского и школу Столбуна, я чуть не упала со стула от крика «Ебать!» Или «Еб твою мать», наверное, тут имелось. Не знаю, это слишком много звездочек просто. Нам же про него в универе рассказывали. Теперь я начинаю сомневаться во многих знаниях, данных нам в вузе. Вывод такой. Сомневайтесь во всех знаниях. Проверяйте их в нескольких источниках и не верьте авторитету на слово. В данном случае никак не могу не подписаться под этими словами. Любая информация требует проверки. Нельзя доверять человеку, даже если он звучит максимально убедительно. Лучше перепроверить. Тогда не придется разочаровываться.
Полностью согласен. И что еще важнее, очень часто бывает так, что преподаватели на самом деле имеют какие-то свои убеждения и начинают их продвигать во время лекции. Это печально.
Это заметно больше всего в гуманитарных вузах, когда либо на лекциях, либо самостоятельно вы узнаете, что существует направление, школы, течение, и конкретный преподаватель придерживается убеждений. И если он честен, он вам сам скажет, к какой школе или к какому направлению он принадлежит. Тогда вы сможете прочитать труды его оппонентов и сделать свои выводы.
Ну, например, среди адептов Радостеи много преподавателей, в том числе вузовских. И они буквально продвигали идеи Радостеи у себя на занятиях. Так многие туда пришли, кстати, даже. Расскажу такую историю. У нас был философ-преподаватель в вузе. Я, правда, в техническом учился, но тем не менее, философ у нас был специфичный. Он продвигал свою теорию, которую он создал. Гуманистический материализм. То есть это развитие идеи Маркса с позиции гуманизма. То есть не классовая теория, а индивидуальная личность. Он считал, что главная ошибка Маркса в том, что надо не классы было в качестве единицы выбрать, а индивида. И исходить из этого принципа. В чем это выражалось? В том, что остальные теории, а он озвучивал, но говорил, что это фигня. А вот его нормальная тема. Так что да, нужно быть осторожным.
У нас же в вузе рассказывали про две больших школы исторического знания, исторического направления. Это московская и ленинградская. И тогда преподаватель даже поведал о том, какой мысли придерживается он. Вообще эта история тянется с рубежа 19-20 века. У двух направлений были разные отношения к историческим источникам, к публикациям или порой даже в политических взглядах, когда, например, московская выступала за самостоятельность, за независимость от точки зрения верховной власти, в то время как ленинградская выступала за четкое следование воле партии. Поэтому до сих пор, если пишется диссертация в Санкт-Петербурге или в Москве, и оппонент из другого города, то рецензии и дебаты, споры довольно острые бывают.
Ну и ваш преподаватель продвигал конкретную школу, получается.
Боюсь ошибиться, но вроде бы как преподаватель тогда рассказал, что придерживается точки зрения московской мысли.
Мне напомнило это конфликт между арианами и латинянами, по-моему, их так называли. Тогда было в христианстве на его расцвете. Вроде в одного бога верите, А по-разному. Там разные отношения к элементам. Между ними-то споры вообще вооруженные даже были. Ну, а про школу Столбуна мы рассказывали, правда, очень кратко. Там использовались жесткие методики, в том числе физические наказания.
Евгений из Екатеринбурга вошел в чат.
Обучали детей. Их туда отправляли даже известные люди. Наш рассказ был связан с историей Успенского. Эффективность крайне сомнительна. А раз преподаватель про нее рассказывал как про самое верное и надежное решение, возможно, он там не был никогда и просто не в курсе, что там происходит.
Либо он состоял в этой организации, и взаимодействие с пациентами с кататоническим синдромом у него какое-то похожее. И, вероятно, он не сильно-то людям и помогал.
Понятно теперь, как он выводил из ступора. А в случае с психоз был, например, так это вообще кошмар, потому что если бить, физически воздействовать, как в 19 веке, кстати, лечили такие приступы, то потом пациент может вообще уже никогда не восстановиться нормально. Закроется и все. И дальше только лоботомия.
Хотя, если кровь не пускал, уже хорошо.
Ну нет, школа Столбуна все-таки чуть более прогрессивная, но все равно далеко до стандартов 20 века.
История вторая. Грустная. Длинная. Мои родители долгое время были в секте. Примерно 2000-2013 года. И сейчас у них сохраняется довольно интересное восприятие мира вокруг. История будет о том, как это повлияло на взрослеющую меня и на моих родителей. Когда распался союз, они были уже во взрослом возрасте. 31 и 37 лет. Их личности были сформированы в Советском Союзе, со всеми его особенностями. Безоговорочная вера в идеологию, тоталитаризм, культ науки и физкультуры. Поэтому, когда они оказались в идеологическом вакууме 90-х годов, в сложной экономической ситуации и эпохе перемен, им было довольно сложно приспособиться к новой реальности. Не столько экономически, они оба работали, растить меня помогали бабушки и дедушки, бедными мы никогда не были, а сколько психологически. Весь стройный, безопасный и понятный мир снаружи сменился на быстро меняющийся, нестабильный, без четких правил и единой идеологии. Поэтому духовные поиски родителей начались как раз в начале 90-х.
И не у них одних тогда это случилось, действительно.
Можно сказать, это целая тенденция среди среднего класса и менее обеспеченных слоев населения. Поиск цели, поиск того, за что можно удержаться.
Не знаю, мне кажется, безоговорочная вера в идеологию – это все-таки особенность лишь части населения и достаточно небольшой. А вот скорее отсутствие других, именно зачистка поля. Вот что привело к такому росту учений в 90-е, особенно на постсоветском пространстве. Не потому, что все верили в идеологию, а потому, что других идей не было больше-то.
Представь, что ты приходишь в школу, тебя посвящают в октябрята или пионеры, или большинство твоих одноклассников таковыми являются. Ты каждый день смотришь на портреты Ленина, Маркса. Вокруг учителя рассказывают про то, как мы построим коммунизм, придем к светлому будущему, что мы все стремимся к единой общности равных людей. А в один момент незримая цель просто рассеивается. Государство, которое существовало как будто бы вокруг тебя, рушит стены, и ты понимаешь, что находишься в чистом поле, а рядом такие же ничего не знающие, идущие непонятно куда, твои сограждане. И если среди них появляется голос, который скажет: «Я знаю, как правильно, я вас научу, я вам расскажу, мы все думали неправильно», конечно, кто-то послушает этого человека.
В то же время, видишь, идеология-то умирала постепенно. По отзывам моих родных и прочих людей, можно сделать вывод, что в целом верили уже слабо в 70-е, 80-е. Шли выполнять все те же задачи по инерции больше.
Я думаю, что если тебе было лет 18, до 25, скажем так, то ты 100% понимал, что это фальшь. Среди людей за 30 таких было не так уж и много. Человек за 30, он уже нацелен на семью чаще всего. А те, кто младше 25, в первую очередь индивидуалисты по своей натуре. И, конечно, они понимают, что союз — это фальшь.
Вот в чем они были уверены, так это в том, что стабильность будет. Идеология – это одно, а вот то, что государство будет стабильно, верили точно. И когда начались перебои с продуктами, вот тут впервые многие стали задумываться, что может что-то не то. Но при этом все равно до конца верили, что они вырулят как-то. Ну знаешь, наверху умные люди сидят.
Вдобавок, в конце 80-х появилась духовность. Вернулась церковь, появились христианские проповедники.
И мошенники всех мастей советские поняли, что и новый источник заработка потенциальный. Но пока надо еще держаться тихо. То есть тоже они не просто так внезапно появились. Как грибница постепенно все захватывала, и только потом грибы-то пошли активно. Но мицелий уже сформировался в 80-е. Предпосылки к этому вызрели в 80-е, а именно резкий обвал привел к взрывному росту, потому что стабильность не просто обрушилась, она обрушилась внезапно. И это выбило из-под ног почву у людей. Им захотелось за что-то зацепиться. А мошенники готовились к этому моменту и уже знали, что нужно использовать.
Тема большая и сложная.
Да.
По большей части дискуссионная.
Мы про это в «Белом братстве» говорили уже.
Но справедливости ради, у Советского Союза шансов не было. Может быть, он сохранился бы с таким же названием, но 100% в меньших границах. И проблемы все равно бы остались. Поэтому, так или иначе, будущее было предрешено.
Никаких вообще сомнений нет, если честно, потому что еще 60-х в экономике были понятны некоторые проблемы, которые являлись фундаментальными, и решать их никто не стал. Для того, чтобы их решить, нужно было демонтировать полностью систему и опять ее заново строить.
А для демонтажа системы необходимо брать ответственность. Вернемся к истории слушательницы. Сначала они занялись йогой, причем не просто физическими упражнениями, а прям полноценной, с философией, картиной мира, принципами жизни. Параллельно с этим крестились сами и крестили меня в православии. Дальше были и экстрасенсы с НЛО на РЕН-ТВ и ТНТ, и астрология с нумерологией, и китайские мудрецы с цитатами Конфуция. Тут вы прям все вместе смешали. НЛО на РЕН-ТВ появилось куда позже, чем в 90-е. В середине этого десятилетия всякие уфологи, астрологи приходили на региональные московские каналы, им немного захаживали на ранний ТНТ. Да, такое бывало.
В начале 90-х, даже в середине, было больше еще и личного контакта. Они буквально могли там на площади где-нибудь свои раздавать флаеры.
Собираться в подвалах, либо ДК.
По сарафанному радио рассказывали своим знакомым. По телеку тогда заряжали воду.
И вот в один момент, в самом начале нулевых, подруга привела их в секту Василия Петровича Гоча. Это малоизвестная неоязыческая секта, про которую я уже во взрослом возрасте нашла довольно мало информации. Секта распространена в основном на территории Украины и России, не является общественно опасной или тоталитарной организацией, поэтому внимание СМИ или правоохранительных органов никогда особенно не привлекало. Опасной для государства и жизни членов, конечно, секта не является, но вот для психики, вступивших в нее, очень даже. В голове моих родителей после прихода в организацию поселилась полная каша из нью-эйджа воззрений и неоязычества. Руны, природа мудра, организм сам себе излечит, лемурийцы с Шамбалой и, самое опасное убеждение, что они могут лечить наложением рук. В секте Гоча убеждены, что существует причинностный план бытия, заглянув в который, вы сможете понять причину того или иного события и даже направить причинно-следственные линии еще не случившегося события в нужную вам сторону. Ну или хотя бы будете в курсе, предостережетесь от будущих неудач.
Что-то знакомое в этом всем.
Сквозь тучи вижу взор гробового. Родители ходили несколько лет на собрания секты практически еженедельно, отдавая деньги за занятия, за семинары, книги, аппараты по заряжанию воды и прочую епалу. С каждым годом их ступень в культе росла. А значит, они получали доступ к знаниям и навыкам все более высокого уровня, пока они начали смотреть в причинностный план с помощью манипуляций руками. Все мои простуды, отравления, нервные срывы, да даже простая головная боль или ссора с подругой вдруг стали иметь свои причины в моих прошлых жизнях. Или в негативных энергиях, влияющих на меня от других людей, или астральных злых сущностей. Я ору на родителей не потому, что они прочитали мой дневник без спроса, а потому что ко мне присосалась негативная астральная тварь. Спасибо, блин.
У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу.
Как вы могли догадаться, открытых разговоров с родителями о моих чувствах и потребностях уже не было. Я закрылась в себе в подростковом возрасте, боясь лишний раз нарваться на какие-то обвинения в том, что мой телефон или пара часов в интернете привели к присасыванию сущности к моему астральному телу, и поэтому я сейчас зла. Отчасти это привело к довольно серьезным психологическим проблемам уже во взрослом возрасте. Я до сих пор лечусь от депрессии, тревожного расстройства и учусь нормально выражать злость и свои потребности. В данный момент отношения с родителями у меня нормальные, но на это потребовалось 9 лет психотерапии и куча честно заработанных мной денег.
Это вкратце о цене участия в секте. То есть даже если кажется, что это не так страшно. Хорошо еще, что лечение помогает. Бывает, что и не поможет.
Еще у родителей был учитель, старцев В.А., имя не помню, к которому они ездили советоваться почти по любому серьезному решению, будь то медицинский вопрос или проблема в отношениях. Грубо говоря, перекладывали ответственность за решение на другого человека или на запросы в причинностный план. Однажды они взяли меня с собой. Я не хотела. В 14 уже была максимально настроена скептически по отношению к их вере, но меня не послушали. Конечно же, все закончилось скандалом, когда этот учитель, инженер-ракетостроитель по образованию, чем всегда хвастались родители, начал мне загонять какую-то дичь, а я начала задавать критические вопросы, на которые он не смог ответить. Или не захотел. Потому что ребенку не положено знать тайны Вселенной.
Да он мог просто сослаться на то, что она недостаточно посвященная, чтобы раскрывать эти сведения.
Родители были злы и больше меня с собой не брали. Лет 10 назад учитель умер. И они переключились на других учителей и гомеопатию. Но, наверное, самое печальное, к чему привела эта многолетняя промывка мозгов причинностными планами, это фиговое здоровье моих родителей. Уверовав, что они могут лечить друг друга и сами себя энергетически, то есть пассами рук, они практически забили на свое здоровье в контексте официальной медицины. Мамина нелеченная депрессия привела к проблемам с ЖКТ, язвенный колит в хроническом виде. Нежелание хоть иногда проверяться у врача или диспансеризироваться привело к тому, что у мамы уже на последней стадии нашли цирроз печени, происходивший от редкого генетического заболевания, умноженного на отсутствие врачебной помощи. Несколько лет больниц, ночных вызовов неотложки, отмывания крови от обоев, а в итоге ей помогли именно нормальные. Официальные врачи. Когда интоксикация уже привела к психическому расстройству, мне удалось чуть ли не дракой убедить родителей положить маму на пересадку печени, что ее и спасло. Спасибо огромное врачам, которые выполняют свой долг в любое время суток. До сих пор мама чувствует себя хорошо, и слава всем богам, принимает нужные лекарства от печени. Но пойти с сыпью к дерматологу или с болью в спине к терапевту, я ее заставить до сих пор не могу, а в последние годы уже и не пытаюсь. Мораль этой истории такова, что даже если вам кажется, что если секта не тоталитарная, не деструктивная, то она не опасна, это заблуждение. Вы можете потерять любимого человека, индоктринированного любым несоотносящимся с реальностью убеждением, что существует фармацевтический заговор, или что надо жить в лесу и общаться с кедрами. Неважно, чем дальше он заходит в своих убеждениях в сторону от реальности, тем более невероятной становится задача вывести его обратно. С родителями у меня не получилось, поэтому будьте бдительны, общайтесь со своими близкими и ставьте их потенциально опасные убеждения под сомнение с самого начала. Чтобы не заканчивать историю на такой грустной ноте, я добавлю, что весь мой негативный в этом плане жизненный опыт привел меня к большому интересу к сектам и культам, а значит и к вашему подкасту, который я слушаю взахлеб уже несколько месяцев. Спасибо вам за такую тщательную структурную работу, шуточки и неизменную веру в здравый смысл. Спасибо вам, что слушаете.
Я согласен с автором истории, что одно из самых страшных последствий попадания в секты, ну и в принципе вера в идеи о волшебном лечении, это одно из самых ужасных последствий. И переубедить никак, и времени мало. Болезни обычно быстро развиваются. Спасти очень трудно. Здорово, что в этой истории дочь все-таки взяла ситуацию в свои руки и заставила буквально пойти к нормальным врачам, обследоваться и, наконец, получить новую печень. И здорово, что так повезло, на самом деле, ее найти. Мне сразу вспомнилась история, конечно, которую мы много раз обсуждали и в новостях, и в телеге. Максима Лютого, который своего ребенка заморил голодом из-за своих убеждений. Там немножко другое. Он придерживался идей сыроедения и питания энергией. Тоже убеждения, которые привели к таким последствиям. И тоже он в медицину не верил и считал, что надо полагаться только на естественные пути излечения. Очень рад, что в этой истории получилось спасти человека. К сожалению, часто бывает по-другому. Ну а мы от себя добавим, что тоталитарные и деструктивные – это тоже штампы и ярлыки в значительной степени. Секта всегда может замаскироваться под центр развития, под коуч-сеансы, даже под государственные учреждения, если потребуется. И понять, что она из себя представляет, можно только изучив их учение, разобравшись в нем детально, поскольку это та часть, над которой основатели всегда работают тщательно.
А само слово «секта» может и не нести нести в себе негативного оттенка. Это попросту неканоничное учение.
Изначально это вообще просто отсоединение от церкви.
И назвать этим словом можно практически любую организацию.
Кто-то может сагриться, так что я не хочу никого обидеть, сразу предупреждаю, оскорбить или что-то такое. Я просто про термин, что термин применим в этом смысле. В какой-то момент христианство было сектой и у иудеев, потому что имелось в виду отсоединение от основной веры, от основной линии.
В процессе нашей работы над подкастом мы пришли к выводу, что все изучаемые нами организации являются учениями того или иного автора. И лишь внутри него, внутри доктрины, могут быть негативные последствия для адептов.
Либо это реально жестко тоталитарная секта, которая управляется конкретным человеком, вот типа Роша Трио, где, да, убеждение – это уже вещь второстепенная.
Но таких организаций крайне мало. В большинстве случаев такие культы заканчиваются либо со смертью лидера, либо с его арестом и посадкой в тюрьму на длительный срок. Хотя господин Руднев мог бы поспорить. Основной аспект, на который следует обращать внимание, это направленность учения. Хочет ли лидер просто получить с вас денег и заработать на вас, как на адептах?
Либо он вас хочет сломать как личность и превратить в своего последователя. Может быть, даже для военных действий, вплоть до такого.
Для этого мы и занимаемся анализом действий подобных организаций. И напоследок дадим краткую справку о том, кто такой Василий Гачи. Простите, Василий Гоч.
Oh, shit, I'm sorry.
Западной Украины, если я правильно помню, в Ровенской области родился. Еще в детстве, по своим собственным, естественно, рассказам, так проникся духом природы местной, так ее прочувствовал, что осознал цель свою в жизни – нести людям знания и добро о вечной гармонии, понимание вечной гармонии бытия. Он стал изучать эзотерику, погрузился в самое тайное знание, которое только смог отыскать. И в итоге он открыл новое измерение – причинный план. Причем в его понимании это реальное пространство. Еще один план нашей Земли. Вот если вы в эзотерику когда-то погружались, вы знаете, что планета потому и планета, потому что на ней много планов. И мы находимся в физическом плане, но есть астральный, где существует мир эмоций, а есть другие планы, еще дополнительные, структурные, высшие, на которых разные существа обитают. И разные виды материи. Попав на один план, можно повлиять на другой, потому что он ниже по уровню. Он как бы управляется из того плана, поэтому наш материальный, он вообще в самом низу. И на него можно повлиять из любого плана, более высокого порядка, даже из астрального. Но для этого нужны особые технологии. Но прошлые учителя открыли лишь часть, а Гоч нашел, наконец, тот план, на котором все решается. Назвал причиной, потому что он определяет все последующие события, содержит в себе информацию. А информация порождает все последующее. По Гучу на причинном уровне решается, что будет дальше. Он предполагает, что первично в нашей реальности информация. Что все началось с информации, ну, со слова. Информация порождает энергию, а энергия уже, в свою очередь, порождает материю. Где-то здесь те же вибрационные идеи, что и у Марченко. Плотность вибраций определенных приводит к тому, что энергия материализуется. Только он не уделяет такого большого внимания именно ритмам.
Но сама его основная идея с пространством, она больше отсылает нас к господину Гробовому.
Он утверждает примерно то же самое, что воздействуя на причинном уровне, можно изменить события в будущем, прошлом, изменить текущее состояние материи. А Гробовой предлагал воздействовать на событийный уровень, либо на временной уровень. Может быть, они говорили об одном и том же, кто знает. Но понимали по-разному. Если Гробовой пытается подвести научное обоснование под свою теорию, что вот, вы должны настроиться на правильный луч, луч формирует материю, у Гоча больше эзотерический подход. Вы получаете доступ на причинный уровень, воздействуете там на информацию с помощью его методик, и все налаживается само собой, реальность подстраивается. Если вы думали, что он остановился на этом, то нет. Гоч развивал свое учение активно, заимствуя по возможности отовсюду. Он верит в полую землю и продвигает эту идею среди своих последователей. Верит в наличие рептилоидов, что они тайно управляют нашим миром и запрещают знания. Он распространяет распространял среди своих последователей идею о том, что китайцы являются древней нацией общей крови с драконами, и что они, вырастая, превращались в драконов.
Может быть, он ведает?
Ведические знания также активно исследуются Гочем, и на основе этих технологий он разрабатывает методики доступа через медитации и прочее восточные способы.
Но все-таки ключевым в его учении, мне кажется, рунический язык.
Это его опус магнум, если можно так сказать. Почему-то и здесь увлечение лингвистикой. Как-то неожиданно пересекаются эти истории.
Там это был вполне себе реальный эсперанто. А здесь товарищ утверждает, что все языки мира неправильные. Они от дьявола. А вот рунический, он каноничный.
Причем не какой-нибудь, а который создал сам Гоч. Почему он имеет на это право, казалось бы? Все просто. На самом деле, в прошлой жизни Гоч был Одином. И именно он принес рунический язык викингам. Но потом случилось страшное. Он умер.
Опять Локи поднасрал.
Да, да, там что-то такое объяснение, что он повесился же, Один, да? Гоч выяснил в прошлой жизни, что, оказывается, его на это подговорили. И на самом деле это произошло из-за того, что он нес миру зло. Язык, который он принес тогда, это злой язык. А вот он теперь, переродившись, пытается исправить то, что произошло, и принес правильные руны. Их надо учить, в них спасение. Он утверждает, что рунический язык, который он создал, полностью компилирует в себе знания из ведической рунической традиции ариев, то есть он разделяет концепции родноверов, старый санскрит, еще вот тот доисторический, и чуть ли не древние письмена атлантов. Все это соединяется, и таким образом его руны чуть ли не магия. Если вы что-то на нем сказали, вы можете прямо воздействовать на причинный уровень. И вот уже появляется основание для открытия своей школы. Здесь Гоч тоже проявил себя неплохим предпринимателем. Я на форуме наткнулся на такое описание. Эзотерический Мавроди. И в этом есть что-то, потому что Гоч совершенно не скрывает в своих собственных заявлениях на ЖЖ и других форумах, у него и свой личный сайт был небольшой, что занимается этим исключительно для получения денег. Он раздает, например, такие советы, что если вам нужны деньги, вот это причина. Затем работаете с информацией, значит, вам нужно как-то их получить. А деньги как работают по его системе? Если у вас слишком много денег, вы хотите их потратить. Денег должно быть достаточно. Нужно что-то продать. Но надо продать что-то, что мне не нужно, иначе я буду нуждаться. И вокруг вас есть люди, у которых денег много. Они им не принесут пользы, они готовы с ними расстаться. Так что вам нужно их забрать. Сделайте из проволоки треугольнички и скажите, что они обладают таинственным смыслом, знаками там. Они помогут людям настроиться правильно. Да, это ложь, да и не важно, что ложь. Их деньги все равно лишние, так что пусть они их вам отдадут. Вот, сделайте 10 этих штук, продадите, и все, у вас деньги появятся. Вы решили свою проблему. Совершенно не стесняясь, он говорит о том, что да, я вру своим последователям, ну и что? Я зато помогаю им решить их проблему. Так что Гоч открыл школу, в которой он учит своему рунному языку. И обучение жесткое. Дело в том, что в организации Гочи есть 6 степеней или ступеней очистки. Выше них только магистр.
Получается, Евдокия Дмитриевна Лучезарнова знает рунический язык в совершенстве.
Возможно. Первая степень – ты новичок. Каждая следующая степень – нужно изучить определенные части рунного языка. С причинным уровнем можно работать вроде бы с 4-го уровня как раз, поэтому там и разрешается покупать франшизу. Ну а на 6-й степени, видимо, уже можно туда попасть. Магистром можно стать за деньги. Франшизу надо купить у Гоча, если ты достиг 4-й степени. Но стоит, он честно говорит, стоит дорого. Но зато вы сможете своих последователей привлекать. Явно чувствуется по поведению в ЖЖ, что товарищ вообще совершенно не против, чтобы к нему обращались с этой просьбой. Он готов поделиться знанием. Главное, заплатите ему обязательно. Ну а цены соответствующие. Это сотни тысяч за статус магистра своего небольшого ордена. Гоч – это самый откровенный из всех, с которым мы сталкивались. Он занимается этим, чтобы заработать. Он обманывает. И это хорошо, по его мнению. Лох должен расстаться со своими деньгами. По одному из рассказов исследователей этого движения, оно было в свое время достаточно популярно, и в него действительно затащили многие в 90-е. Прежде всего из-за эклектичности и отсылок к Блаватской, опоре на серьезное чтиво. Гоч тоже активно, как и Марченко, опирается на труды Блаватской и Рерихов, так что можно его назвать продолжателем традиции тех самых New Age теософов, которые вдохновились очень сильно восточными учениями. Но при этом он адаптировал метод под современность, сделав его понятным и доступным, как и Гробовой.
А сам господин Готч помер в январе 23-го года. Как говорят его последователи, учитель ушел, он далеко, но дорога проложена и ориентиры даны. Останавливаться не нужно, нужно идти.
Он и доктор, и профессор, и почетный член разных вузов. Одни названия чего стоят? Международная академия энергоинформационных наук. Или вот Международная академия проскопических наук имени Нострадамуса. В петербургском отделении научной школы причинности уверяют, что могут почистить информационное поле человека. Причем таким образом, что все, даже самые тяжелые болезни, отступят.
Сначала появляется информация, затем появляется энергия, потом только материя. И вот теория причинности как раз направлена на изучение вот этого плана бытия и законов, по которым там все происходит.
Еретический разговор. Записки из зала.
Друзья, спасибо вам, что делитесь пережитым опытом. Старайтесь более внимательно относиться и критически подходить ко всем неканоничным религиозным, коммерческим и даже околополитическим движениям. Тогда вы с высокой долей вероятности сможете сохранить свои средства и, главное, рассудок. Оставайтесь с нами, впереди еще много новых историй.
Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.